Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ці гарантуе татальнае назіранне сумленнасць выбараў?
Які мы выкарыстоўваем метад актыўнага палітычнага назірання? Мы бачым парушэнне, мы робім усё магчымае, каб гэта парушэнне не было. Вусна, потом пісьменная скарга.
Навошта вядомы дыпламат Андрэй Савіных змагаецца за месца ў парламенце?
Нашему парламенту мы могли бы больше внимания уделять публичности. Я полагаю, что парламент принимает законы для людей, но, к сожалению, иногда это происходит без людей.
Чаму неформально вучать удельников проекта «Адукамп»?
Аня еще Наталья учится в университете белорусском, я училась. И я бачила, как не хапаю вот этого неформального подхода до занятка, что информация воспринимается по-другому. Это цікавей.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Кампанія назірання права выбару 2019 сочыць за парламенцкімі выбарамі ад самага пачатку. І яе ўдзельнікі падрыхтавалі ўжо дзве прамежкавыя справаздачы па выніках свайго назірання. Сёлета права выбару вылучыла 671 акрэдытаванага назіральніка, якія сочаць за выбарамі на 350 участках.
Чым жа была адметная агітацыйная кампанія і на што найперш звярнулі ўвагу назіральнікі? Што паказваюць першыя дні датэрміновага галасавання? Ці ёсць перашкоды працы незалежных назіральнікаў?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі каардынатары незалежнай кампаніі назірання права выбару Вольга Кавалькова і Алесь Сілкоў. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Давайте да ўсё ж такі таго, што вы пана назірали на першых двух этапах. Вот две прамежкавыя справаздачы, калі браць першыя два этапы парламенцкай кампаніі. Што заўважылі, на што звярнулі ўвагу? Спадар Алесь.
Пачнем, вы ведаеце, патрабаванне кампаніі пра выбары, мы заўжды гаварым, што выбары былі адкрытыя, галосныя. Ёсць тры нашых вялікіх прапановы. Гэта першае. Прадстаўнікі кандыдата павінны быць у участковых камісій. Для гэтага на першым этапе мы вылучалі в тэрытарыяльныя камісіі. Мы вылучылі 217 чалавек. Ну, будзем з вамі гуляць, можам цыфры, так? Як вы думаеце, колькі прайшло 217 чалавек, якія вылучылі мы в тэрытарыяльныя камісіі? Тэрытарыяльная і акруговая камісія. Колькі чалавек прайшло, як вы думаеце?
Ну, чалавекі 3.
Блізка, 7.
Ну, 7.
Гэта быў поспех. Пасля гэтага мы зрабілі, што вылучэнне участковая камісія. Мы вылучылі на тых акругах, дзе мы планавалі назіраць 411 чалавек. Нагадую, мы назіраем на 9 акругах, якія знаходзяцца ва ўсіх абласных цэнтрах, горад Бабруйск, без яго нікуды, і два акругі горад Мінск. 401 чалавек мы вылучылі ў участковыя камісіі. Колькі папала і 401 чалавек папалі ў участковыя камісіі, там, дзе мы будзем назіраць? Прыкладна.
Так, ну, першы раз я так памыліўся, добра, 11.
Адзін.
Адзін.
Адзін чалавек. І мы разумеем, чаму мы рабілі выснову, што выбары праходзяць хутчэй, чым 2016 году, бо мы ўжо участковая камісія сфармаваны, туды папалі дастойныя людзі, як мы гаварым, якія ніколі не дрогнуць, і якія правядуць выбары як трэба. Але пасля гэтага мы арганізавалі нашы трэнінгі, на якія я заўжды распавядаю, што ў рамках выбарчага заканадаўства, і мы накіравалі нашых назіральнікаў на нашы ўчасткі. Што мы будзем глядзець? Першае, гэта якая была яўка. Для нас гэта вельмі важка, што нашы назіральнікі, якія сядзяць на ўчастках, чым займаюцца? Займаюцца падлікам. Хто зайшоў фізічна на даны ўчастак і кінул в ящик для галасавання, кінул бюлетень. Второе, как хранится ящик для голосования в ночное время. И вот как мы говорим, что сразу вот у нас пришло уже 36 жалоб за вчерашний день. Так, ну вот мы такие стали жалобщики. Основные нарушения – ненадлежащее хранение ящиков для досрочного голосования. На втором месте – несоответствие количества проголосовавших протоколах комиссии и данных наблюдателей.
Спадар Алесь, вот вы начали говорить про то, кое-какие выники за первый день дотерминового голосования. Таким чином можно сказать, что, ну, вот вы сказали, 12 на 12 участках есть розница помеж звестками назиральников и официальными звестками, кольки людей проголосовало. Это подстава для того, как скласти скаргу.
Так, Это обовязково. И потрабование мы сразу складываем скаргу, подаем в округовую комиссию и участковую, что требуем перелика. Ведайте, это треба робить. Там самое интересное есть одна такая речь. Так? Чтобы это проверить, это достатково взять журнал выдачи бюллетеней и просто пересчитать это. Но они робят все махчимо, чтобы журнал это не давать. Вот они говорят, нет, это тайное голосование, мы вам не покажем. Там. А потом мы ведем ее реальное слово, что надзиральникам не имеют права считать на участке. Вот ведайте, они потом будут говорить, статья 13. Но мы-то разумеем, что наши люди, какие присутничают, какие разумеют, что когда они что-то написывают не то, то у них будут великие последствия, но если они на самом деле это неправо. Подличивать, а они пишут вот такие цифры. Але мы подаем скаргу, мы показываем, что, пробачьте, коли ласка, сябры, ни одно порушение на тех участках, якая есть, мы не оставим без внимания.
Ну, у вас, я еще раз нагадаю, закрытые тотальное, как вы кажете, 350 выборчих участков, и там находится 671 назиральник. Видите, я вот учора, есть у Телеграме таки канал «Рух незалежных назиральников». Я читал учора их, что они там скидывали фото вот таких актов, кольки там людей небыто проголосовало, и писали люди, вот я там была вот там с 16 до 19, пришло там столько людей, а написали столько, и кажут, так ты ж не полный день была. Вот ничего не докажешь. У таких выпадках, вот, саправды, ваши назиральники целый день, покуль працуя участок, працуют. Вот и те саправды, коли люди кажут, что вот там нечто накручивают явку, а коли не целый день незалежный назиральник на участку находится, те можно что-нибудь доказать, Ольга?
Ну, конечно, наши назиральники на тех округах, какие вы огучили, находятся на участках для голосования целый день, с 10 раніцы до 2, и потом с 14 до 19, як працює участок для голосования на детерміновом. И увесь день у основный день. Тому те дадзены, які не збирають, і лічаць людей, які опускають бюллетень у скриню для голосования, их дадзены являются 100% для нас, и у конце дня, коли вывешивается протокол, там адлюстровываются іншие дадзены, зрозуміло, что это фальсификация, подлух документу, и это повинно караться криминальным кодексом, и сведками наши назиральники заявляют, і вони звертаються зі скаргою у органи, які повинні займатися порушеннями кримінального кодексу.
Слухайте, ну, сидить назиральник цілий день на участку. Ну, от раптом йому захотілося у прибиральню. І він вискочив на 3 хвилини, а у гэты час там 72 чоловіка зайшло, проголосувало.
Ну, він не один знаходиться на участку, він вдвоюх знаходиться на участку. І коли комусь треба вийти, то інший все одно протягує лічити людей, які... голосують. Це перше. А друге, ну не може за одну хвилину, сябри мої дорогі, проголосувати 20, 30 чи 50 чоловік. Ну, как бы, коли уже до твоего питания на інших участках, коли хтось там назирає и приходить, может быть, у інших округах поглядеть. Это нереально за одну хвилину проголосовать.
Велика завага. Вы ведаете, коли глядели, что компания «Право выбора» сперва планировала собраться на 18 округах, где мы планировали назирание. Але вы должны разуметь, что у нас жорсткие потребования. Я нагадываю, наши назиральники повинны были пройти 3,5-часовый тренинг, чтобы ведать свои правы, обовязки. Это. Кроме этого, про тренинг пройти должно быть минимум по 2 человека на участок плюс 10%. Остальные округи, которые мы сдавали, сильная округа была в городе Витебске, в городе Менску. Так? Але когда люди не подрыхтовали, нема столько назиральников, мы говорим, сябры, мы не можем гарантовать, что у вас будут вот 100%, которым мы можем доверять. По-другое, мы сами проводим мониторинг, и мы говорим, сябры, пробачьте, коли ласка, вот ты задал вельми файное питание, что коли на вашей окрузе вот будет, потому что вы разумеете, коли регистрируются наши назиральники, а уладам это легко, и они повинны зарегистрировать назиральник, коли он был, коли он сошел. И коли мы будем говорить, что у нас такие цифры, а они скажут, что вас тут не было, подметать, мы повинны будем сдымать эту округу с назирания, бо мы не можем доверять этим цифрам. Это вельми тяжкая праца. Вы должны разуметь, что у нас не одни выборы 17-го проходят. У нас выборы вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Угу. Воскресенье. Суббота еще рабочая. Для нас это еще гора. Потому что мы должны разуметь, что треба шукать больше людей, которые треба допомогать. Але самое еще вельми головная мета, о которой мы всегда говорим, активное политическое назирание, кандидат становится самым головным. Я убачу такую речь. Коли кандидат слабый, не будет его назирания. Коли каждый назиральник будет ведать, что я допомагаю этому кандидату, я стою на право за защиту вот этой статьи 3, мы святые люди, статья 3 Конституции, источник власти является белорусский народ, и мы хотим, чтобы провести согласно закону. Я не могу разуметь, коли на нас кидать, что мы пропонуем, дрена, показать кожный бюллетень? Зробить так, чтобы представник кандидата был в участковой комиссии и подписывал протокол? Что тут такого дрена? Калина говорит, вы на нашу незалежность посягаете, потому что говорите, что выборы нечестны. Так что, нам признать, что вот они так проходят? Нам признать, что мы явку лечим 25, мы должны говорить, что 75? Ну, як нам жыць вот з гэтым потым? Сябры, правядзіце гэтыя выбары, падлічыце. Хай, можа, Кавалькова не пераможа. Ёсць у яго моцныя кандыдаты. Але калі мы будзем ведаць, што так будуць лічыць, это будзе шах наперад.
Кавалькова пераможа.
Да, Кавалькова пераможа. І Лукашук на наступныя выбары пойдзе і пераможа.
Чур на вас. Я, як вы ведаеце, як вот Надзея Гацак сказаў, раю вам няўдачы, каб вам выдалі мандат депутата. Дык вы яе бедная говорите, не трэба, не трэба. Так і мне. Вы, што вы мне? Вот-вот Кавалькова, хай яна адбываецца.
Цалкам размову з каардынатарамі незалежнай кампаніі назірання права выбару 2019 Вольгай Кавальковай і Алесем Сілковым слухайце ды глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Тым часам у пятніцу стала вядома, што Еўрапейскі парламент вырашыў не дасылаць сваіх назіральнікаў на парламенцкія выбары ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйнай заяве гэтай структуры.
У дакументе падкрэсліваецца, што ніводзін депутат не паўнаважаны назіраць ці каментаваць выбары ў Беларусі ад імя Еўрапарламента. Калі хтосьці вырашыць назіраць за беларускімі выбарамі, ён будзе рабіць гэта як прыватная асоба, а не як прадстаўнік Еўрапарламента.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Андрэй Савіных на дыпламатычнай службе ўжо 26 гадоў. Апошнія 6 ён быў амбасадарам Беларусі ў Турцыі. На пачатку восені дыпламат вярнуўся ў Беларусь і вырашыў пазмагацца за дэпутацкае месца ў палаце прадстаўнікоў. Савіных балатуецца пад шкалаўскай выбарчай акрузе сталіцы.
Як міністр замежных справ Владзімір Макей адпусціў такога ценнага супрацоўніка ў парламент? Ці ёсць для Беларусі пагроза з усходу? Чаго не хапае беларускаму парламенту? Пра ўсё гэта ў праграме «Кайден Дейтынг» распавядзе непасрэдна Андрэй Савіных. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Чаму? Вот вы фактычна, можна сказаць, ставіце крыж на дыпламатычнай кар'еры, идучи у великую политику и ожидаючи стать депутатом парламента?
Первично это внутренняя политика. Внутренняя политика определяет те рамки, как быстро и в каком направлении мы развиваемся. Отдав 26 лет внешней политике, я хочу использовать свой опыт, накопленный за многие годы, для развития внутренней ситуации.
Какой парламент вы хотели сделать у Беларуси? Больше подобный на нидерландский или на турецкий?
Вы знаете, очень трудно. Вы ставите вопрос не совсем корректно, да? И в какой-то мере я, наверное, буду.
Я не кажу скопировать.
Да, я знаю. Я понял вас, но я немножко вас разочарую. Дело все в том, что парламенты в любой стране работают примерно одинаково. И белорусский парламент, по большому счету, по своему функционалу, по направлениям деятельности, он сильно не отличается от турецкого Великого национального собрания или нидерландского парламента. Другой вопрос в деталях. Но все занимаются.
А у них-то все и крыется в этой
деталях. Я не думаю. На самом деле, вот ту разницу, которую я сегодня вижу, это скорее она связана с открытостью парламента. То есть нашему парламенту мы могли бы больше внимания уделять публичности. Я полагаю, что парламент принимает законы для людей, но, к сожалению, иногда это происходит без людей. Я думаю, здесь серьезные есть возможности для улучшения. Если мы будем принимать законы с участием людей через широкое общественное обсуждение, все общество в Беларуси выиграет.
Есть такое меркование, что белорусские депутаты, и они, особливо, когда законопроект пришел там, с администрации президента, там, с Саумина, и они, ну, однозначно его примут, проголосуют с минимальными некими заувагами. Когда так вот...
Если говорить коротко, хлусня. Я говорю откровенно и искренне. Я видел, как обсуждаются законы в парламенте, в белорусском, ну, предыдущего созыва. И могу сказать, что диалог идет очень активный и достаточно жесткий. Ну, мое участие было связано с рассмотрением закона о внешней политике. Вот. Я, к сожалению, не настолько глубоко знаю текущую деятельность нашего парламента, но могу с уверенностью сказать, что дискуссия осуществляется глубокая и взвешиваются все вопросы за и против. Вот. Поэтому все разговоры про то, что парламент носит декларативный характер, Это...
Что им для того, как проголосовать
да,
за...
Абсолютно. Я думаю, что это часть какой-то деструктивной информационной кампании, направленной на дискредитацию нашего главного законодательного органа. Почему это делается? Другой вопрос. Я, например, кстати, это тоже один из мотивов, почему я иду в парламент. Когда я вижу явное несоответствие реальности тем мифам, которые навязываются обществу, у меня это вызывает естественное отторжение.
Угу. А як вы лічыце, ну от прымаліся ж розныя законы, якія ці ухваляліся, скажам, дэкрэты, указы прэзідэнта парламентам, якія выклікалі такую бурную негатыўную рэакцыю ў грамадства, але дэпутаты іх ухвалілі. Атрымліваецца, што яны не ведалі, як грамадства, настроі грамадства, ці от як от вы тлумачыце?
Ну, я не могу комментировать сейчас эти вопросы, поскольку просто-напросто не знаю. Вы же прекрасно понимаете, что последние 6 лет почти я работал в Турции. Вот. Безусловно, надо взвешивать каждый конкретный закон и оценивать по обстоятельствам и по ситуации. Я думаю, что было сделано явно недостаточно для того, чтобы объяснить, почему те или иные законы нам нужны.
Добре, коли мы уже взялися развеивать мифы и хлусню, может быть, вы тогда выкажете свое меркование. Есть переконание у, скажем, представников оппозиции, подозрение у людей, что там за год, за полгода до того, как вогуле обвестить о початку выборчей кампании, десь там, неведомо где, ці то ў Ярмошынай, ці то ў адміністрацыі прэзідэнта, дзе яшчэ ж, ну, ўжо ёсць складзены спіс тых людзей, якія будуць дэпутатамі наступнага склікання. Як вы лічыце, от ёсць нейкае рацыйнае зерне ў гэтым?
Я думаю, это очередной міф і очередное оправдание. Заключается это дело в тем, я даже могу судить по своей собственной кампании. У меня нет никакой уверенности на данный момент, что люди проголосуют за меня. Но я понимаю, чем я сейчас занимаюсь, и я делаю все от меня зависящее для того, чтобы люди мне поверили. Поверили в том, что я действительно буду представлять их интересы и защищать их права. Это очень важный момент. Я думаю, что никаких списков никто заранее не составляет. В конечном итоге решает все избиратель в момент, когда он получает избирательный бюллетень. Можно рассказывать ему разные истории, но когда он стоит перед урной или в кабинке для голосования, он лично ставит подпись, и никто его рукой двигать не может. Вот это и есть, мне кажется, настоящая народовласть.
Это да, тут я с вами сгодный. Никто не примусить человека там, проголосовать за того, за кого он не хочет, тем более, что коллега-то никто не бачит. Там. Але, есть такое выказывание, и коли я не помыляюсь, на вот там полжартом, полсурьез, его не так и Лидия Михайловна повторила, сказавши, неважно, как голосуете, главное, как личить.
Я в это не верю. Я в это не верю и думаю, что это очередная, так сказать, оправдалка для так называемой оппозиции, которую, честно говоря, еще надо внимательно посмотреть, кто является оппозицией, а кто, в общем-то, даже не имеет права претендовать на этот статус. Я думаю, что это, скорее всего, попытка оправдать собственную неспособность разработать и подготовить программу, которая будет представлять интерес для людей.
Я уже, можно сказать, переконанный, что вы откажете мне на пытание про, то, про еще одно переконание, что все выборы сфальсификованы.
Ну, конечно, ну, это то же самое, что, как вот заявляют, что все мужики сволочи, да, и так далее. Это явное преувеличение, не то что преувеличение, это искажение реальности, которое используется для, ну, в рамках, наверное, может быть, какой-то информационной кампании против властей.
Чаму не прымкнулі да якой-небудзь палітычнай структуры? Хаця б з меркантыльнага такога меркавання, таму што па партыйных спісах прасцей стаць кандыдатам прасцей.
Ну, я согласен, но я не считаю нужным делать это. Мне кажется, лёгкий путь не всегда самый правильный. Я выдвигался и через сбор подписей, и через трудовые коллективы. По закону количество людей, работающих в этом трудовом коллективе, должно быть больше 300. В результате собралось 5 трудовых коллективов для того, чтобы выполнить требования закона. Они провели общее собрание, я перед ними выступил. И в конечном итоге 251 человек проголосовал за мое выдвижение. Хочу подчеркнуть, кстати, что все 5 компаний частные.
Вот меня это издивило. Вы же працуете у Министерства замежных справ. Вот уже у этой працовном коллективе значно больше, чем 300 человек. Могли и вас вылучить, чему нет?
Ну, во-первых, меньше.
Меньше 300?
Да, по-моему.
Коли меньше. Собрать у всех дипломатов.
Не, ну здесь же...
Это же так само супрацовники.
Нет, ну, речь идет о трудовом коллективе. Это первое. Второй вопрос заключается в том, почему... Эти компании. Дело все в том, что эти люди меня знали. Работая послом Беларуси в Турции, у меня был очень широкий круг общения с белорусскими предприятиями, общественными организациями. Я пытался продвигать их интересы на турецком рынке и помогать им налаживать экспорт. В результате мне было легко обратиться к ним, и они с радостью меня поддержали.
Вы все ж таки зараз у штате Министерства замежных справ. Але як спадар министр поставився до вашей идеи стать депутатом?
Когда я ему сказал о своем желании, была определенная пауза, но потом он искренне и действительно так вот чистосердечно поддержал мое желание. Для меня это было очень важно, безусловно.
Законопроект об признанні історико-культурної каштовності біло-червоно-білого стяга. Вот як ви будете голосувати по этому?
Я не історик, я не можу відповісти на цей вопрос, но безусловно, якщо такой закон буде рассматриваться, я детально проконсультируюсь со всеми сторонами и детально выслушаю все стороны. Вот. Если действительно есть подтверждение, что бело-червоный стяг – это исторический символ, знамя, с которым связаны важные страницы развития побед, может быть, белорусской нации, и каким-то образом он связан с белорусской государственностью, то я буду поддерживать этот закон. Если нет, ну, не в защите.
Ці варта нечто робить, как наша школа больше была белорусизованная?
С моей точки зрения, вообще система образования вообще является, ну, не знаю, стержневой системой, формирующей цивилизацию. И в 21 веке, вне всякого сомнения, роль образования будет только возрастать. Что касается введения туда в большей степени белорусского языка, это вопрос очень деликатный и очень сложный. И вы сейчас задали вопрос, который потребует еще минут 5-6 серьезного обстоятельного разговора. Что есть Беларусь? Какими национальностями или этносами определяется или формируется эта территория? Мы всю жизнь жили на этой земле. Белорусы, поляки, евреи, татары, армяне, русские. То есть это всегда была многонациональная среда и многонациональная территория. Например, мне очень сильно импонирует исторический опыт ВКЛ. Там было многонациональное государство, многоконфессиональное государство. И, в общем-то, был старобелорусский язык как государственный, но при этом официальными языками был польский, ну и многие другие, вернее, и использовались и другие. На мой взгляд, построение моноэтнического государства в Беларуси – это путь никуда. Это противоречит и глобальным тенденциям. Я в этом убежден.
Ну, у нас зараз моно и отрымливается ни одного белорусскомовного университета.
Ну, вот это,
только русскомовный.
Да, но вопрос заключается в чем? Да, я согласен, что белорусский язык – это язык титульной нации, что он должен быть, ну, если можно так сказать, красиво выразиться, первым среди равным. Вот. Вопрос, как этого добиваться? Дело все в том, что глобализация угрожает не только белорусскому языку. Глобализация угрожает практически всем языкам, ну, на котором говорят люди меньше там, 10-20 миллионов человек. Вот. Это особенность современного мира. Что нам делать, чтобы сохранить белорусский язык, чтобы он развивался и чтобы он был ценностью? Я думаю, это достигается не административными методами, это достигается поведением элиты белорусской, поведением людей, которые могут повлечь за собой и сказать «да». Говорить на белорусском языке – это круто. это достойно, это признак избранности, если хотите. Вот я думаю, через вот такой подход мы сумеем сохранить белорусский язык как живой язык для наших будущих поколений.
А цалкам размову с дипломатом Андреем Савиных про его удел у парламентских выборах слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гродзенскія актывісты вырашылі заняцца нефармальнай адукацыяй і адкрылі школу па софт-скілах і палітычнай пісьменнасці пад назвай «Адукамп», дзе вывучаюць сярод іншага дзяржаўны лад, лібертарыянства, асабістае лідарства ды свабоду.
Чым фармальная адукацыя адрозніваецца ад адукацыі нефармальнай і на каго найперш арыентуюцца стваральніцы незвычайнай школы, мы даведаемся ад аўтарак праекта «Адукэмп» Полины Пичец и Ганны Романовой, с якими поразмовлял Змитер Лукашук.
Давайте вот все-таки спочатку. Вот одна девчина учится в Гомеле, другая учится в Варшаве, працуя в Варшаве. Как у Вогуля вы знайшли одна одну, и как у вас народилась эта идея такую вот школу открыть? И Вогуля, что это такое софт-скиллы?
Я, наверное, начну, где мы познакомились и как мы, в принципе, решили состыковаться и сделать что-то. Мы же активисты белорусские, и это было не год назад, и не два года. Мы уже давно белорусские активисты, которые участвуют в каких-то проектах волонтерских, и там, мы сами начинали участвовать в каких-то школах, и до сих пор участвуем. И первая школа, которая для меня была вообще первая и первым моим этапом в неформальном образовании, это была школа от либерального клуба. Это был конкурс эссе либерального клуба, и там была школа потом для 30 лучших эссеистов. И вот я туда попала, а Полина там как раз волонтерила, и мы с ней состыковались, и потом с ней еще волонтерили в Минском диалоге, и так пошло, что активистская жизнь нас связала, и вот мы уже создали, потом решили сделать собственный проект, потому что была потребность в этом уже.
Все ж таки, як народилась идея ось такую школу организовать?
По-перше, еще мы добавим с Ганной, мы являемся локальными координаторами Students for Liberty, студенты за свободу. Это такая международная организация студентов. Ось я зараз не студентка, але все равно молоді и студента. И мы шмат удельничали у разных подеях и международных подеях, где мы бачили, як ось про эту неформальность, про неформальность адукацыі, як мы атрымлівалі больш ведаў для сябе, што гэта было больш цікава. І мы вучыліся тут, Аня яшчэ надалі вучыцца ва ўніверсітэце беларускім, я вучылася, і я бачыла, як не хапае вось гэтага нефармальнага падыходу да заняткаў, што інфармацыя ўспрымаецца па-другому. Гэта цікавей. Былі ў мяне выкладчыкі такія выдатныя, не буду іх усіх называць, якія стараліся, ну, сістэма якіх адукацыі не зламала, я скажу так, і стараліся рабіць вось такія дыскусіі, інтэрактыўныя якісьці лекцыі. Я просто нават прыходзіла, не вучыла нічога далей, толькі дачытвала штосьці, можа. Вельмі добра ўспрымалася інфармацыя. А яшчэ таксама, чаму зарадзілася школа. Я рабіла даследаванне, працавала тут у беларускай фірме Сівіта, называецца. І мы рабілі даследаванне для Сусветнага банку наконт валодання софт-скілами студэнтаў. І мы таксама глядзелі, ну як, размаўлялі з рознымі кампаніямі. І яны пацвердзілі той факт, што сапраўды прыходзіць на працу студэнты, а вось працаўнікі, якія ўвогуле не могуць прэзентаваць сябе, вельмі баяцца выступаць перад людзьмі, не ўмеюць размаўляць, камунікаваць ўвогуле, як, ну, там, напрыклад, перапісацца з кім-небудзь. Таму вось гэта ўсё прывяло к таму, што вось мы якісьці сядзелі, і гэта наш досвед аб'ядналі, і атрымалася, што вось мы захацелі зрабіць праект і дапамагчы моладзі ўвогуле з усёй Беларусі, пераважна з рэгіёнаў, канешне, але з усёй Беларусі атрымаць гэтыя скілы, атрымаць веды про то, як працуе держава увогуле, а не можа болей распавесці, якія водгукі.
Я чуть-чуть не соглашусь, так, наверное, по одному моменту.
О, я недавно вам ваду поставил тут. Хоть девчаты, може, покажут, як треба дискусію сапраўдную вести.
Я немножко не соглашусь с тем, что молодежь сейчас не умеет что-то делать, не умеет выступать, не умеет задавать вопросы, переписываться. Умеем. Вот мы молодежь, и мы умеем это делать, и благодаря неформальному образованию также. Но смысл не в том, что нет вообще ничего с неформальным образованием, то есть школ нет, они есть. Мы видим в Минске, сколько школ неформальных образований, сколько проектов, которые делаются каждый день, и вот мы видим, что они там трудятся и ездят тоже по регионам и продолжают что-то, но этого мало. И в этом деле, когда мы пытались думать, а вот сколько школ, а будем ли мы востребованы, а понравимся ли мы там людям, будет ли это нужно для ребят, мы поняли, что нет конкуренции в Беларуси в этой сфере. И ее, в принципе, невозможно, быть не может, потому что чем больше будет школ, тем наоборот лучше. Мы начинаем это делать, будет офигенным успехом для нас, если ребята потом начнут свои школы сразу же делать. Это не будет таким, что вот они стали конкурентами. Нет, наоборот, мы очень рады, мы будем им помогать это делать.
А больше культурных и музычных новинок чекаю вас напереди в программе «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сілін. Студыя Paramount падзялілася трэйлерам новага паўнаметражнага фільма пра губку Боба, які атрымаў назву The SpongeBob Movie – SpongeBob on the Run, што можна перакласці як «Губка Боб – губка у бегах». У роліку з'явіўся знаёмы твар Кіану Рыўза. Акцёр з'явіўся ў камео «Перакаці поля» і прыкметна кантрастуе з астатняй трохмернай графікай фільма. Сюжэт фільма раскажа пра тое, як губка Боб і Патрык адправяцца на пошукі слімака Гэрі, які кудысьці знік. Сусветная прэм'ера мультфільма намечана на 22 траўня наступнага году. Прэм'ера песні гурта Pet Shop Boys «Burning the Hatter» адбылася 13 листопада 2019 года. Композиция уводит в новый альбом дуэта «Hotspot», релиз якого отбудется 24 студеня 2020 года. Усяго на пластинце будет 10 треков, включаючи ранее вышедший сингл «Dreamland». А у будущем годе Pet Shop Boys едут в тур у подтримку альбома по Европе. Даты были обещаны на початку листопада. Музыки выступят у Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Польши, Швеции и Финляндии. Беларуси, на жаль, у гастрольных планах покуль няма. У гурта Сергея Михалка «Дрезден» вышел новый сингл «Эдельвейс» и клип на его. У ролику разом с Сергеем знялася его жонка, актриса Светлана Зеленковская. «Эдельвейс» – заголовный сингл другого альбома гурта «Дрезден». Автором клипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. Режиссер тлумачить. Это поет про бесконце вертание до дому и жадание быть соправдными у самой лепшей компании. Про махчимость трансформовать тугу у творчесть и любование образами с ворон. Фантазії. Нагадаем, што «Дрезден» – гэта электронны гурт Сергея Міхалка, у якім ён раскрывае яшчэ адзін бок сваёй творчасці. Дэбютны альбом праекта выйшаў у верасні 2018 года. Другі альбом выйдзе ў бліжэйшы час. Іван Дорн пераспяваў песню «Танцы» гурта «Воплі Відаплясава» і перазняў знакаміты кліп. Новае відэа – дакладная копія кліпа, знятага ў 1989 годзе. Экран дзеліцца на дзве часткі. Злева – арыгінал, справа – копія. А музыкі паспрабавалі паўтарыць нават вопратку і жэсты «Вопляў Відаплясава». У кліпе зняліся тэлеведучыя Уладзімір Астанчук, блогер Ян Гардзіленка і шоумен Андрэй Шабанаў. Александр Піпан, сузаснавальнік гурта «Воплі Відаплясава», нават пазычыў для здымак сваю бас-гітару, на якой граў у кліпе ў 1989 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.